Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Мы в прямом эфире вместе с отцом Александром Рыковым. Батюшка, благословите!
Господи, милостиво да пребудь со всеми нами.
Я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук и наш постоянный автор и ведущий. Мы ждем Светлану Георгиевну Шабас, а пока вдвоем с вами выходим на разговор в прямом эфире. И напомню, наш телефон 379-65-94. Еще раз, телефон прямого эфира 379-65-94. 65-94. Вы можете позвонить и задать сейчас свои вопросы, которые касаются темы нашей передачи о семье, о воспитании детей. Дорогие друзья, мне бы хотелось начать нашу передачу немножечко необычно, нестандартно, с объявления о крестном ходе. Пройдем крестным ходом, сделаем шаг в будущее России. Дорогие братья и сестры, 6 августа, в день благоверных князей Бориса и Глеба, состоится крестный ход, на который приглашаем всех, кто радеет о будущем России, кто готов соборной молитвой и участием в добрых делах послужить воскресению Отечества. Крестный ход начнется в 10 часов после литургии от храма на Крови, остановится на молитву у поклонного креста в честь царственных страстотерпцев на улице Восточная и завершится на месте строительства храма в честь благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба. В завершение всех ждет праздничная трапеза. В царские дни покаянный крестный ход, проходя 20 километров пути страданий царской семьи от храма на Крови до монастыря в честь царственных страстотерпцев на Ганиной яме, возвращает нас в прошлое. Это путь русской Голгофы. Плач наш о прошедшем злодеянии, которое тянет за собой и наши грехи. В день памяти благоверных князей Бориса и Глеба мы приглашаем вас пройти крестным ходом, зовущим в будущее, к воскресению России, Святой Руси. Мы пройдем от места русской Голгофы, храма на Крови, до места строительства храма в честь князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Святые сыновья равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, страстотерцы Борис и Глеб, открыли путь жертвенного служения правителей российских Богу и Отечеству, венчал который император Николай II со своей семьей. Храм в честь благоверных князей Бориса и Глеба, как и весь храмовый комплекс в честь собора благоверных князей и княгинь российских с духовно-просветительским центром, будет возведен при поддержке фонда святого Дмитрия Солунского на улице Раевского в Кировском районе Екатеринбурга. Храмовый комплекс призван стать символом будущей России, ее воскресения в духе православия и деятельным шагом к преображению душ наших в благочестие, к духовной преемственности власти нашей и правителей Отечества нашего, которые на протяжении многих веков доказывали единство власти и святости. Пройдем вместе крестным ходом с молитвой о воскресении России и святости власти ее. Напомню, что крестный ход по благословению владыки Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского, состоится 6 августа от храма на Крови после божественной литургии. Вот с такого объявления я вынуждена сегодня немножечко отвлечь вас, но я думаю, что на это благое дело многие из наших радиослушателей откликнутся. А тема, которую задает вот этот крестный ход, она нам очень близка, близка нашей передаче. Батюшка, как всегда, у нас есть вопросы, которые как и к царской семье возвращают, к ее традициям. То есть для нас царская семья — это идеал православной семьи, так и к теме смерти и служения Христу благоверных князей Бориса и Глеба, потому что речь идет о воспитании в духе Христовой истины. То, что произошло равноапостольным князем Андреем, отец сумел воспитать своих сыновей, которые стали страстотерцами, которые посвятили свою жизнь и смерть Богу и Отечеству своему, и то, что мы видим по служению царской семье. И вот наши радиослушатели, они, конечно же, переживают и возвращаются мыслями к заповеди апостола Петра о том, что женщина спасается чадородием. Но продолжение этого высказывания апостола Петра, если она сумела воспитать верующими своих детей. Так вот, одна из мам, которая нам задает свои вопросы, ее также волнует, каким образом она, верующая мама, может воспитать своего ребенка в вере православной. Речь идет о том, что маму ожидает, видимо, все-таки развод с супругом, и она очень переживает, как может ли ребенок из неполноценной семьи, как вот она определяет, то есть там, где один родитель остается, вырасти и создать свою семью полноценной, полной, счастливой. Как мама определяет, каждая мама, оставшаяся одна, передает свои комплексы ребенку. И тем более девочки. Мама переживает, что ребенок может остаться одинокой, может бояться мужского пола даже, как она объясняет. И задает вопрос такой: батюшка, нужно ли маме быть более коммуникабельным человеком, чтобы именно поставить для себя задачу научить ребенка общаться с людьми, с противоположным полом, или нужно себя вести так, как привычно, так, как ей свойственно, и только в молитве просить у Бога, чтобы семейная жизнь ребенка сложилась в будущем, даже в далеком будущем, счастливо, не так, как сложилось в ее семье собственной. Вопрос, я думаю, в принципе, разделит многие мамы, которые или решают вопрос о разводе, или уже остались одни. То есть вот эти страхи понятны, батюшка, да?
Ну, страхи понятны, конечно, и, к сожалению, это объективно такая реальность, которая с нами, со всеми. Все мы знаем о том, что до 80 там, с лишним процентов разводов ожидают семьи в первые 5-7 лет. Вот, и, к сожалению, такие вот среднестатистические семьи – это уже, можно сказать, правило, а не исключение нашей семейной жизни. Конечно, очень хочется попасть в эти 20 или меньше процентов, но, опять-таки, это зависит иногда от нас, иногда, может быть, даже от нас не зависит. Что зависит от нас? Ну, во-первых, вот мама уже имеет дело с реальностью развода. Речь о чем идет? О том, что это результат уже каких-то совершенных ошибок, просчетов, то, что мама уже не отследила. То есть, если мы воспринимаем жизнь как объективную реальность, вот там как путь трамвая по рельсам, так и наша жизнь, да? Ну, да, конечно, может быть, этот развод, он не имеет ко мне никакого отношения, вот он несправедливое какое-то воздаяние мне за то, что вот я хорошая такая и не заслуживающая развода. Если все-таки вот просчитать свои ошибки, свои счеты, свои, прежде всего, начало жизни бывает. Вот им раз приходится иметь дело с людьми, которые вот возмущены там поведением женщин там, или поведением мужчин там в семье. Вот, и всегда пытаюсь вернуть к стокам всего этого, от чего начиналось-то. А когда все это вот только-только начиналось, вы не видели этих проблем? Видели, но вот решили, что эти проблемы, они как бы не возобладают. На основании чего вы это решили? Кто вам дал гарантию, что эти проблемы, они не возобладают? Вот. И поэтому, ну, раз бывает, что окончание нашей семейной жизни, это заложено в самом ее начале. особенно бывает такое вот у нас сейчас, я не знаю, под влиянием общественного такого настроя или общественный настрой появился под влиянием чего-то еще. Вот. Доступность является таким вот фактором, таким вот ферментом, на котором чаще всего заводят семейную жизнь. А вот нет, в общем-то, никаких гарантий, что эта доступность, она будет скрепляющим раствором семейных отношений. Скорее всего, может быть, даже наоборот. То, что в конечном итоге приведет к семье, к распаду. Или мое там вот отношение какое-то такое, как бы не покровительственное даже, смотрю сквозь пальцы, там на недостатки очень серьезные. Человека, с которым собираюсь создать семью, они сказать, все это обтешится. Вряд ли обтешится, если до семейной жизни человек не в силах с этим совладать. Нет гарантии того, что в семейной жизни он с этими недостатками будет как-то бороться и совладает. Но если вернемся к конкретному вопросу, который нам был задан, прежде всего вопрос там не столько о ребенке, а о маме. То, что у ребенка своя жизнь, как помочь ребенку, чаще всего это ребенку не мешать. Вот если сейчас вот на ребенка вылить такой термоядерный такой заряд своей материнской любви, сочувствия, жалости, ах ты моя деточка, ты так страдаешь, то, что папа нас бросил, ну, возникнет как раз-таки то, о чем мама предупреждая, боится, как бы этого не произошло. Вот у мамы, мне кажется, все основания есть для того, чтобы этого бояться, потому что вот она стоит на пороге именно этих решений. Прежде всего, в вопросе я вижу, что боязнь недоверия мужского пола – это у мамы. Ребенок-то, я не знаю, формулирует, такие слова не формулирует. Вот у мамы-то явно уже какой-то синдром начинается. Во-вторых, там, ну, неполноценность семьи, термин, который мама употребляет, уже сам по себе какой-то ну, недоброкачественный. Почему мама считает, что это неполная семья, это неполноценная семья? Если мы возьмем, допустим, нашу страну послевоенные времена, когда здоровые, там, работоспособные, ответственные мужчины просто погибли физически на полях сражений. Вот. И были вдовы солдатские, были женщины, которые заводили детей, не имея возможности там, избранника своего найти, воспитывали своих детей. Эти люди совершили подвиг восстановления страны, там, обороноспособности, будем говорить, такими большими словами, категориями. Но если посмотрим на то поколение, которая выросла в 60-е годы, 70-е годы. В общем-то, это и был такой вот, можно сказать, расцвет нашей страны. И наука, и искусство, и все, что, возьмите, литература. Вот, поэтому говорить о том, что женщина не в состоянии воспитать ребенка, ну, я бы не стал такое говорить. Опять-таки, слишком общий принцип «женщина женщине рознь». Вот, есть женщина, которая, да, не воспринимает распад семьи как какую-то такую трагедию непоправимую. Да, конечно, шрам у всех остается. Да, конечно, трагедия такая экзистенциальная, это самый развод. Но одно дело жить памятью о прошлом и жить памятью об этом разводе и всю свою жизнь принести в жертву этой самой памяти, этой своей боли. Другое дело, ну, начать строить другую жизнь. Вот, причем такие истории-то есть не только вот с женщиной в главной действующей роли. Не так давно ко мне папа пришел, который воспитывает один ребенка, после того, как мама их двоих бросила. И такое у нас есть.
И уже не единичное случай.
Да, и проблема-то она, нельзя сказать, что она чисто мужская или чисто женская. Uh-huh. Проблема как раз-таки того, что человек все-таки собирается сделать, что он собирается выставить. Естественно, что к прошлому возвращения нету, но стоит ли из-за этого вот сразу делать вывод, боязнь мужского пола. Вот. Ну и последнее, что здесь хочется сказать, свойственное поведение, о чем речь идет. Сохранять ли мне свойственное мне поведение или стать более коммуникабельным? Для чего? Зачем? Почему? Что понимает мама под коммуникабельностью или большей коммуникабельностью? Немножечко непонятно здесь. Конечно, я всегда выскажу за то, чтобы быть самой собой, во-первых, быть естественной. Вот сегодня естественность, она, что называется, от лукавого чаще всего. И она видна, и она не приносит тех плодов, которые она приносит.
И ребенок в первую очередь это почувствует.
Да? Конечно. Но если быть самой собой, это означает закуклиться в своей этой вот трагедии, служить ей, то, конечно, я против такого поведения. Надо, конечно, вести полноценную жизнь. Жизнь не закончилась с разводом. Ребенок ваш, он ничем не виновен. Он никакой не инвалид, он никакой не полноценный, вполне нормальный ребенок. И помочь ему стать нормальным ребенком, нормальным человеком, у которого семейные ценности все-таки как-то вот на первом месте, эти семейные ценности обладают большим таким авторитетом, вполне в ваших силах. Самое главное, не нужно сдаваться уже до того, как началась вот эта самая война. Выходя на поле боя, надо все-таки настроиться на победу.
Батюшка, дело в том, что вот вы сказали, вина ребенка, да, ее нет, да, у ребенка, но мама очень часто чувствует эту вину, да, за собой. И вот это чувство, оно опять же возвращается ребенку.
Ну, вот мы говорим опять-таки о маме,
да.
А не о ребенке.
Да.
Прежде всего, маме нужно вместо этой вины, чувства вины, что-то другое поделить, понимаете? Я встречался с женщинами, у которых, ну да, действительно не сложилось там отношение жизнь. И женщины решили для продолжения своей жизни, может быть, уже не вступать в брак. Они принесли себя, не то чтобы в жертву, а как раз-таки вот против этой жертвы. Потому что мама, которая приносит в жертву своим детям себя, она часто мешает своим детям построить свою собственную жизнь. Эта жертва детям потом окупается очень дорогой ценой, не самостоятельностью. Вот, а мама, которая действительно решила стать вот мамой для своих детей, воспитать из мальчика мужчину, из девочки женщину, и делать это здраво, без всяких там завихрений, там, не знаю, НРСБ, какой-то вот гипертрофированная какая-то религиозность. Вот женщина, она, что называется, с утра до вечера, там бьется лбом о пол. Господи, помоги мне вырастить ребенка. Помогай себе, сам Господь тебе поможет. Есть такая поговорка. Поэтому, прежде всего, нужно какие-то рациональные такие вот нормы и правила для себя установить, что я хочу видеть в конечном итоге. Какой результат должен быть этих наших отношений. Мой ребенок, вот у него нужно с предельной такой точностью увидеть свойства, способности ребенка, к чем он больше всего имеет склонность, что развивать, с чем бороться. Это все. А просто жалеть деточку, а в этом жалеть и себя, ах, какая я несчастная. Эта дорога очень такая опасная дорога. Очень часто люди, подобно наркоманам, которые вот жрут от дозы до дозы и заканчивается передозировкой, да, люди точно то же самое свою жизнь разлагают это с жалостью себя или своих детей. Не надо жалеть. Жизнь обычно она как-то вот не жалеет, поэтому ребенка-то нужно приучить к тому, что жизнь очень требовательная, очень суровая временами, очень интересная. Иногда очень веселая. Самое главное, захватывающий такой, можно сказать, практически детективный рассказ. А что же будет дальше? Каждый раз мы вроде вот-вот-вот разгадаем их, каждый раз ответ от нас ускользает. И хочется узнать, что же будет в следующий день. Если будет такая радость жизни у ребенка, заложена мамой, если ребенок не будет бояться жизни, если ребенок будет относиться к людям как, ну, к своим сотрудникам, как к цели своей жизни, это, думаю, будет как раз-таки вот максимум, что мама может сделать в этом воспитании.
То есть, прежде всего, мама не может передать ребенку то, что она себе не чувствует, а моделирует, да, какой-то идеал. Она может только передать то, что сама ощущает в жизни.
Естественно. Естественно. Но это и будет тот самый фундамент, на который может опереться ребенок. А все остальное в помощь. Книги там в помощь, церковь в помощь друзья, в помощь там наставники, тренеры, какие-то учителя. Прежде всего, вот в этом маме нужно проявлять осторожность, бдительность при выборе.
Спасибо, батюшка. Еще продолжение вопроса о материнских таких тревог, забот. Дело в том, что мы говорим, очень часто батюшки говорят о том, что ребенок наиболее приближен к ангелу, да, они более светлые, более чистые души. И вот сейчас то, что происходит, говорится о жестокосердности детей. Что с этим делать? Задается вопрос. И тут же приводится пример следующий. Во-первых, то, что не хватает совершенно времени на воспитание детей. То есть родители, родительские силы полностью поглощены работой и взрослый приходит домой и падает без сил, и в лучшем случае остается силы времени на то, чтобы почитать с ребенком. Что же делать? Как детей научить не лениться? Как научить детей трудиться? Как найти упущенное уже, казалось бы, время для того, чтобы ежедневно посвятить ребенку общению с ребенком? С другой стороны, очень часто мы уповаем на детские центры развития, на детские сады, но там образец следующий. Даже если ребенок с детьми очень хорошо общается, дети между собой хорошо общаются, идет несогласие между взрослыми, между родителями, где плетутся интриги против друг друга, против воспитателя. И, безусловно, дети это тоже видят, дети в эту атмосферу входят так или иначе. И что делать православной маме, православному папе? То есть вот здесь определяет родитель, что я смирилась, но что я могу изменить, как мне изменить? Это все шокирует, вот эта атмосфера, которая нездоровая между родителями складывается. То есть мы, безусловно, делаем детей такими, какими мы являемся. И в данном случае, если дети еще демонстрируют вот это какое-то такое доброе ангельское, близко к ангельскому отношение, общение, то родители учат совершенно другому. И вопрос возникает такой, может быть, должен священник прийти в детский сад для того, чтобы сохранить вот этот уровень высокий для детей. Что вы, батюшка, скажете?
Ну, здесь такие сложные вопросы все-таки заданы. Они мне вызвали массу таких вот реакций, особенно тезис о том, что дети ангелы. Не скажу, конечно, есть дети ангелы, причем бывает так, что да, в большой такой степени дети ангелы. Дети бывают и не ангелы. Став, вот, например, в свое время некогда ректором православной гимназии, я впервые так это, приходя туда, да, ожидал там увидеть детей таких, ну, ангелоподобных. Ну, надо сказать, что для многих из них там только хвостика не хватало там для завершения полного образа. Вот, а какие там ангелы они, падшие, не падшие, ну, раз, ну, вот, везде мы в лагерь возим детей, да, вот, на отдых летний. Вот, бывает такое, что дети называют таким пафосным названием свой отряд «ангелы». Вот, и, ну, раз бывает, это тоже, опять-таки, вопрос, какие там ангелы.
Какого цвета, да?
Какого цвета они. Потому что поведение, ну, раз из воцерковленных семей дети, ну, раз даже там и священнические дети, ну, раз соответствуют уровню там ангела, ну, раз и не соответствуют. Точнее говоря, соответственно, совершенно с точностью, да, наоборот. Вот, и поэтому дети есть дети. Есть у них, конечно, и ангелоподобные черты. Может быть, этот вот контраст, он более заметен в детском возрасте. Мы, взрослые, там научились лицемерить и показывать, прежде всего, что называется, такую красивую картинку о себе, вот, то, что мы хотим показать. Вот. А дети чаще всего показывают то, что в семье реально происходит. Поэтому воспитателю, учителю, на раз даже нет необходимости идти в семью, чтобы увидеть, какие проблемы в семье есть. Ребенок своим поведением, своими словами, своей манерой, он показывает чаще всего, что из себя представляет данная семья. Родители могут быть разодеты, разукрашены, там, какие угодно, там, вот они могут о себе сказки рассказывать, но посмотрите на ребенка, посмотрите на моих детей. И та вот картина, которую я пытаюсь о себе создать, вот она будет очень так это значительно подкорректирована. Потому что дети, они чаще всего не умеют лицемерить, так как лицемерят взрослые, поэтому они рассказывают то, что есть на самом деле. Пусть не словами, но своим поведением, своими какими-то такими детскими еще пока воспринятыми ценностями, манерой поведения, они все это рассказывают. Поэтому насчет ангельского жития я бы тут вот, ну, не согласился так вот, безусловно, потому что жестокость детская, она проявляется даже у ангелов, бывает. Вот один и тот же ребенок в один и тот же день, он может побывать в разных ипостасях. И может быть какая-то немотивированная жестокость у него быть, потому что дети, ну, раз своими чувствами не владеют. Почему мы к исповеди детей не приводим до 7 лет? Не потому, что они ангелы, не потому, что они грехов не совершают, а потому что за себя они еще ответственности не несут. Покаяние может принести тот человек, который несет за себя ответственность, который осознает, может отделить добро от зла и понять, что вот совершить над собой суд, сказать, какова мера зла, его злой воли, совершенных вот, его прегрешениях. Вот, и поэтому говорить о том, что это диктуется нехваткой времени, ну, я бы не сказал. Нехватка времени, она, ну, когда, допустим, там до революции были рабочий день, там 14 часов, 16 часов, там был 12 часов был день. Вот у нас сейчас, когда люди спрашивают у меня, как вот побороть нехватку времени, я отвечаю, выбросьте телевизор. У вас появится очень большое количество времени, которое можно будет посвятить и себе, и своим детям прежде всего. Вот. И как сделать так, чтобы дети были более ответственными? Больше с них спрашивать. Если мы с ними мало видимся, вот даем ребенку задание, варишь суп, жаришь картошку, там, моешь пол, там, не знаю, белишь стену, там, перебираешь горох, там, садишь розовые кусты, ну, понимаете, да, я смеюсь уже здесь из Золушки цитира. Вот. Ну, и самое главное спрашивать. Потому что вот эта вот, наша занятость, она иной раз приводит к тому, что мы какую-то вину чувствуем. Вот мы не додаем ребенку. Вот, а дальше-то что будет? Когда это закончится? Нет, не закончится никогда. Поэтому даже в этих вот условиях нужно постараться сделать так, чтобы ребенок воспитывал в себе ответственность за совершенные дела. Если мы поможем ему самостоятельным стать в нашей семье, уже очень многое мы сделаем. Вот. Ну и освящение в детском саду, это, конечно, такая особая тема. Я к ней отношусь очень так это сдержанно и настороженно, потому что все-таки что должен делать священник в детском саду, на каком основании он там должен присутствовать и должен он присутствовать там вообще, это вопросы, требующие очень такого подробного, наверное, рассмотрения. Я бы предложил, в связи с тем, что у нас передача к концу, да, подходит время передачи, может быть, перенести это на другую какую-то нашу с вами встречу.
Тема очень интересная. Да, батюшка. Спаси Господи, мы не полностью рассмотрели этот сложный и очень нужный вопрос. Дорогие друзья, спасибо огромное за вопросы, которые вы нам предлагаете к рассмотрению. Я думаю, что вопрос частный, он всегда у нас становится вопросом общим и насущным для многих. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Мы работали в прямом эфире. Отец Александр Рыков и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Господи, милость это пребудет со всеми нами.
Дорогие друзья, еще раз напомню о крестном ходе, на который мы приглашаем вас 6 августа, в день благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Всего доброго, храни вас Господь.